Это подкаст.
Расследование атаки лайнера в небе над Чечней, нехватка сил для расчистки Черного моря от мазута и отчет чеченских чиновников об оставленных лайках под постами о Кадырове. Об этом и не только в 217-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Благодарю вас за то, что остаетесь с нами в новом году. Пусть он принесет как можно больше хороших новостей. Чтобы их увидели и услышали как можно больше людей, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий, если для вас это безопасно. А теперь к новостям. В минувшие выходные президент Владимир Путин извинился перед властями Азербайджана за крушение пассажирского самолета азербайджанских авиалиний, который упал в Казахстане 25 декабря. Из 67 человек на борту удалось выжить 29. Извинения касались, цитата, «трагического инцидента в воздушном пространстве России». По всей вероятности, так Путин назвал удар по лайнеру и систем противовоздушной обороны в небе над Грозным. Повреждение самолета, выполняющего рейс по маршруту Баку-Грозный, подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Мы знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил политик. Он уверен, что лайнер был сбит ненамеренно, но огорчен, что официальные лица в России пытались, цитата, «замять вопрос». Напомним, утром 25 декабря Чечня в очередной раз подверглась налету дронов. Из-за этой атаки на Северном Кавказе вводился так называемый план «Ковер», который предполагает экстренную посадку либо уход из зоны риска всех находящихся в воздухе бортов. Вероятно, по этой причине самолет Embraer 190AR не смог приземлиться в Грозном, у него отказывала система навигации. Затем экипаж сообщил о чрезвычайном происшествии и проблемах с управлением. Пилоты запрашивали информацию для возможной посадки в Минводах или Махачкале. Но в итоге лайнер отправился через Каспийское море в казахстанский Актау. Это примерно 450 километров от Грозного. Официально причина крушения пассажирского самолета пока не озвучена, идет расследование. Предварительные его итоги огласят в конце января. Накануне сотрудники Министерства транспорта Казахстана отправили черные ящики, найденные на месте катастрофы, в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий в Бразилии. От помощи Грозного пострадавшим и родственникам погибших пассажиров в Баку отказались. Как стало известно сайту «Кавказ Реалии», после авиакатастрофы российская авиакомпания «Ютэйр» временно перенесла свои рейсы из аэропорта Грозного в Северную Осетию. В компании не делали официального заявления по этому поводу, а лишь изменили расписание полетов. Ограничения на полеты в Россию после крушения лайнера ввели также азербайджанские авиалинии, которые отказались летать как минимум в 10 российских городов. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» продлила приостановку рейса в Москву до конца марта 2025 года по соображениям безопасности. Авиакомпания «Флай Дубай» остановила сообщение Сочи минеральными водами. Авиакомпания «Туркменистан» отменила до 31 января 2025 года регулярные рейсы по маршруту «Ашхабад-Москва». Тем временем атаки дронов на российские регионы продолжаются на новогодних каникулах, как и обстрелы Украины со стороны России. В ночь на 2 января над Ростовской областью сбили 5 беспилотников. Два из них в районе Таганрога, еще 3 в Тарасовском и Миллеровском районах. В последнем находится военный аэродром российской армии. По информации региональных властей, пострадавших и разрушений на земле нет. С 28 декабря это уже 4-й налет на Ростовскую область, о повреждениях официально читались лишь раз. В воскресенье в Сальске осколки сбитого беспилотника подтвердили несколько построек на территории локомотивного депо. В ночь на 31 декабря два дрона отследили и в Северной Осетии. Один сбили над военным полигоном Шалхи, другой – в пригородном районе республики. Тогда же российские мониторинговые каналы сообщали о взрывах в районах Туапсе и Новороссийска, а также в районе Ейска на берегу Азовского моря. Но официально об этих атаках и их последствиях не сообщалось. В ночь на 30 декабря Россия также атаковала Украину. Как полигоны для этого используются и южные регионы. В частности, 40 беспилотников «Шахет» были запущены из Приморско-Ахтарско-Краснодарского края и Миллерова, а также Брянска. С атаки по Киеву российские войска начали утро 1 января нового года. Погибли как минимум 2 человека, пострадали 7, среди них 2 беременные женщины. 2 января дроны снова запустили по Украине из Приморско-Ахтарска. Подробнее о том, из каких южных регионов наносят удары по территории Украины и каким последствиям они приводят, вы можете прочитать в материале сайта «Кавказ Реалии». Ссылку на него вы найдете в описании этого подкаста.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
На Кубани продолжается очистка береговой линии после крушения двух танкеров с мазутом 15 декабря. Волонтеры заявили о нехватке сил для спасения пострадавших птиц, а вывоз загрязненного песка на утилизацию приостановлен. Мощности местных предприятий полностью загружены. По данным на 2 января, с пляжей Анапы и Темрюкского района Краснодарского края вывезли около 73 тысяч тонн песка, более половины – 38 тысяч тонн, находится на хранении в хуторе Воскресенском. Вывезти этот песок смогут только после переработки уже доставленного 4 местным предприятиям. Волонтеры отчитались о спасении порядка 2 тысяч птиц, попавших в зону загрязнения. Однако с каждым днем в центре спасения поступает все больше пострадавших. Только в ночь на 1 января были найдены еще 300 птиц. На очистку одной требуется несколько часов. Людей в центрах спасения не хватает, говорит одна из волонтеров.
Кто может? Приходите, замените. Привезли еще со всех сторон, везут птиц. Пожалуйста, неравнодушные, выйдите в ночную смену. Кто сколько сможет. Вот это все машина, привезли новых птиц. Их не успевают принимать, их не успевают мыть. Птицы до сих пор ждут.
Ранее с требованием о помощи волонтеры обратились к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину. Они считают несправедливой ответственность лишь одного региона за последствия, цитата, «беды поистине международного масштаба». Местная власть не обладает профессиональными ресурсами и техническими спецсредствами для нейтрализации последствий столь масштабной катастрофы и вынуждена компенсировать нехватку привлечением живой силы волонтеров с лопатами, заявили добровольцы. По последним данным, площадь загрязнения Черноморского побережья составила 63 километра. При этом уже на очищенных пляжах Кубани фиксируют новые выбросы мазута. Некоторые пятна достигают шириной порядка 3 метров, сообщили в оперативном штабе. В то же время спасатели, которые обследовали место крушения двух танкеров, заявили, что новых утечек мазута нет. В районе затопления появляются небольшие радужные пятна, их обрабатывают сорбентом, а вокруг неразломившегося судна установили 250 боновых заграждений. Два танкера «Волганефть» с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря по основной версии из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали. Сотрудники международной организации Greenpeace отмечали, что разлив около 8 тысяч тонн нефтепродуктов может стать одной из крупнейших техногенных катастроф в Черном море. Сотрудники бюджетных организаций в Чечне отчитались об итогах работы в 2024 году, в том числе о количестве оставленных комментариев под постами о событиях в республике. За год чиновники создали 41 тысячу профилей в запрещенном в России Инстаграме. Более 4 миллионов раз отреагировали на более 700 публикаций. В Телеграме было создано 39 тысяч аккаунтов, с которых оставили более 19,5 миллионов реакций. В официальном отчете Минпечати Чечни такая работа называется «контролем за реакцией общества на события в регионе и за его пределами». Исполнители не только оставляют реакции, но жалуются силовикам. За год прокуратура получила от них ссылки на 199 экстремистских материалов в Телеграме и Ютубе. В будущем году Минпечати продолжит свою деятельность по борьбе со слухами и домыслами о Чечне. Это цитата из официального плана, он опубликован на сайте министерства. Кто именно будет решать, какие сообщения являются домыслами, в плане не указано. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и его помощник, глава Минпечати Ахмед Дудаев, неоднократно называли слухами данные о похищениях родственников оппозиционных активистов, массовой гибели чеченских бойцов на войне в Украине, секретных пыточных тюрьмах, проблемах со здоровьем у самого главы Чечни и другие информационные поводы. О собственной ферме ботов, которые восхваляют Кадырова и его подчиненных в соцсетях, стало известно еще в 2015 году. Как выяснила редакция «Кавказ Реалии», боты не только комментируют, но и публикуют посты о том, как похорошела Чечня и как грамотно действуют местные власти. Случались и ошибки. Позитивные комментарии Кадырове появились в канале «Акадыке». Это слово созвучно фамилии главы региона. В 2024 году в республике официально заявили о создании контент-центра, сотрудники которого будут публиковать посты в пабликах местных органов власти, чтобы, цитата, «обеспечить доступ населения к информации». Тогда же местные учителя анонимно пожаловались на приказ оставлять лишь положительные комментарии под постами чиновников, в основном Рамзана Кадырова. Для контроля в образовательных учреждениях составили списки всех сотрудников и их аккаунтов в Телеграме и Инстаграме. После запрета майнинга на Северном Кавказе власти Чечни будут приравнивать всех нарушителей к террористам, заявил депутат Госдумы от республики Адам Делимханов. В эфире местного телеканала ЧГТРК «Грозный» Делимханов признался, что некоторые криптофермы связаны с сотрудниками различных структур. Особенное внимание депутат пообещал уделить Шалецкому району, по какой причине он не уточнил. При выявлении подобных случаев, которые также влекут за собой проблемы с электричеством в целом районе, селе или городе, виновные в этом будут подвергнуты строгому наказанию. «Мы приравняем их к террористам, так как их действия наносят вред всему обществу», заявил ближайший соратник Рамзана Кадырова. Какое основание для приравнивания майнеров к террористам будут использовать силовики в Чечне, не уточняется. С 1 января полный запрет на майнинг помимо Чечни начал действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Запрет также распространяется на оккупированные территории Украины. Он продлится как минимум до 15 марта 2031 года. Сообщается, что это ограничение связано с проблемами в энергосистеме. В частности, власти Дагестана регулярно называют криптофермы причиной отключения света. В целом на Кавказе сообщалось о потреблении электроэнергии майнерами на сумму, превышающую более 230 миллионов рублей. На этом у меня все. Спасибо всем, кто дослушал подкаст до этого момента. Мы благодарим вас за поддержку нашей работы. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, если вы этого еще не сделали. Так вы не пропустите новый выпуск подкаста на следующей неделе. С вами была я, Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».